Владимир Путин, отчитываясь перед Думой о работе правительства, обещал, что Россия скоро войдет в пятерку ведущих экономик мира. Правозащитники призывают Дмитрия Медведева обратить особое внимание на положение с правами человека в Чечне. Николя Саркози встретился с лидером ливийских повстанцев, чтобы выработать план дальнейших действий в Ливии. Увольнение начальника московского ОМОНа может обернуться его повышением в должности. Кто ответит за смерть делегата съезда партии «Справедливая Россия», умершего на пороге больницы? Последний матч Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Спартака». Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 20 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, премьер-министр России Владимир Путин сегодня выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за прошедший год. Выступление и ответы на вопросы депутатов заняли несколько часов. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Владимир Путин нарушил традицию и появился в Государственной Думе точно по расписанию, в полдень по Москве. Он начал свой более чем двухчасовой доклад со слов, что правительство России успешно справляется с последствиями кризиса, и поскольку кризис, как подчеркивал все время премьер, пришел в Россию извне, то Путин аккуратно намекнул, что внешний враг не дремлет.
Урок для всех нас заключается в том, что экономическая и государственная немощь, неустойчивость к внешним шокам неизбежно оборачиваются угрозой для национального суверенитета. И все мы с вами прекрасно понимаем, будем откровенны, в современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет приехать или прилететь и посоветовать, в какую сторону двигаться, какую политику проводить, какой путь выбирать для своего собственного развития. И такие с виду вполне доброжелательные, ненавязчивые советы, в общем-то, казалось бы, и неплохи, но за ними на самом деле стоит грубый диктат и вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Внутренним врагам в речи премьера тоже нашлось место, и это место было в его ответе на вопрос о революциях в Северной Африке.
Конечно, всегда будут отдельные элементы, которые стремятся что-то дестабилизировать. Это так же, как в любом с виду здоровом организме, всегда присутствуют какие-то бациллы, которые присутствуют, но они в подавленном состоянии находятся, когда иммунитет организма высокий. Стоит иммунитету ослабнуть, и сразу мы получаем какую-нибудь инфлюенцию. Вот если мы будем поддерживать здоровый социально-экономический иммунитет страны, никакая квазиполитическая инфлюенция знать о себе не даст.
В целом Владимир Путин доволен собой и своими подчиненными, поскольку, по словам главы правительства, кабинет справился со всеми взятыми на себя социальными обещаниями.
За 2010 год на 45%, как вы знаете, выросли трудовые пенсии. Было организовано строительство 38 новых перинатальных и высокотехнологичных медицинских центров. Продолжились масштабные демографические программы. Мы все социальные пособия по этим программам проиндексировали, включая и материнский капитал, как и обещали в начале формирования этой программы. По сравнению с докризисным 2007 годом расходы на образование увеличились в 1,5 раза. Ассигнование федерального бюджета на гражданскую науку более чем вдвое.
Однако отчет за собственный 2010 год в речи премьера занял примерно половину времени. А еще половину Путин говорил о планах российской исполнительной власти, заглядывая иногда на год, а иногда и на несколько лет вперед. И у многих создалось впечатление, что Владимир Путин в ближайшее время покидать политическое поле не собирается. Уже в прениях статус Путина как вождя подтвердил председатель Госдумы Борис Грызлов. Он столько раз упоминал премьера с возвеличивающей интонацией, что, очевидно, неловко было даже некоторым функционерам из «Единой России».
В этом зале никто не будет спорить с тем, что ежегодный отчет председателя правительства Владимира Владимировича Путина перед депутатами становится действительно центральным событием общественно-политической жизни. В прошлом году вы, Владимир Владимирович, выступая с этой трибуны, сформулировали целый ряд предложений. Сегодня я могу сказать, что все они реализованы парламентским большинством, все они теперь закреплены на уровне закона. Уважаемый Владимир Владимирович, мы поддерживаем ваш курс на развитие социальной сферы, о чем вы говорили в своем выступлении. Вы защитили 40-часовую рабочую неделю, вопреки предложениям об ее увеличении до 60 часов. Вы не дали поднять пенсионный возраст, вопреки настойчивым предложениям увеличить его на 5 лет.
Лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме, а теперь и лидер самой партии Николай Левичев в интервью «Радио Свобода» оценил речь Владимира Путина как предвыборную, а речь Грызлова как эхо из прошлого.
То, что председатель правительства в предвыборный год постарался выстроить выступление свое таким образом, чтобы цифры и факты складывались в благостную картину, в том числе для социального самочувствия граждан, ну, это достаточно понятно. Честно говоря, на его месте я поступил бы так же. Да? Он не вышел, на самом деле, за рамки приличия. Понятно, что, отчитываясь о работе за 2010 год, обязательно надо вставлять эту ситуацию экономическую годовую в контекст развития страны. Да? Поэтому упрекнуть его здесь я ни в коей мере ни в чем не могу. То, что Борис Вячеславович полез в так называемое политическое поле в своем выступлении, ну, он выступал перед светлыми очами лидера своей партии, человека, который, в общем, так сказать, вершит его, по крайней мере, политической судьбой на сегодняшний день. Вспоминаю там годы, я их застал, когда не один раз в выступлении 10-минутном, а там по 15 раз в выступлении упоминались имя, отчество сильных мира сего. Вот, может быть, это только начало.
Щадящее к премьеру отношение проявил лидер коммунистов Геннадий Зюканов, обратившись почему-то именно к Владимиру Путину по поводу будущих парламентских выборов.
Из вашего доклада я почувствовал, не зря мы несколько часов проводим раз в месяц для обсуждения проблем. По крайней мере, хоть появилась там живая канва, связанная с жизнью, с производством, понимаете. Но с вами обсуждали проблему десталинизации. Вы сегодня ушли от ответа на этот вопрос. Те, кто из президентской администрации вытащил эту тему, он не просто рискует, он, по сути дела, сталкивает лбами всю страну и загубит любую реформу. И мы подготовили вам предложение, подготовили специально по контролю за выборами. Если будут такие грязные выборы, как были раньше, то ситуация будет развиваться по североафриканскому сценарию, а не по-другому.
А вот Владимир Жириновский был смел настолько, что прошелся насчет продолжительности доклада. А продолжительный доклад был в этот день только один. Это премьерский.
Бутерброд будет? Надо было Зюганову с красной икрой принести, а мне с черной. Экономите на оппозиции. Кстати, если бы организовывали это вот выступление сегодня, надо было сделать перерыв все-таки. Надо было сделать перерыв. Вы о людях не думаете. Сейчас обеденное время. Система пищеварения. Вы всем нарушили. 500 человек сидят, никто не обедал. И по очереди выходят в туалет. У вас всегда человек на последнем месте. С 17-го года, кстати. Доклады, доклады, доклады. Стоят генсеки, читают. Сам уже умирает здесь. Шавкает еле-еле. Про людей не думаете.
Но один по-настоящему светлый момент в пребывании премьера в Госдуме все же был. Путин заявил, что он лично против всяких ограничений для интернета. Однако из опыта 2000-х многие помнят, что какие-то явления, против которых Путин выступал публично, тем не менее происходили после этих выступлений, словно повинуясь какой-то неведомой силе. Например, Путин говорил о том, что, конечно, российская власть против банкротства компании «ЮКОС». Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Сегодня он работал в Государственной Думе, где премьер-министр Владимир Путин выступал с отчетом о работе правительства за прошедший год. Разумеется, сегодня нет недостатка в комментариях по поводу заявлений, сделанных Владимиром Путиным, и некоторые из этих комментариев довольно скептические. И несмотря на пространность и многогранность вот этих заявлений, вот что сказал в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Скажите, что вам показалось наиболее интересным в том, что говорил сегодня Владимир Путин в Думе?
Ничего.
Вообще ничего?
Да.
Скажите, вам его выступление, прежде всего, не ответы на вопросы, а выступление напоминало выступление главы правительства с отчетом за истекший год, или же это больше походило на предвыборное выступление, как считают многие?
Ну, для меня прежде всего непонятно, какая страна имелась в виду в его выступлении, потому что ни об одной серьезной проблеме сказано не было. Очень много и подробно рассказывалось, кому за что будут давать деньги. Вернее, кому про что. Вот, собственно, и все. Больным, военным, необразованным и так далее, и так далее. В разных разные места много разных денег. В предвыборный год это вполне понятно и оправдано, но никакого отношения к жизни страны это реально не имеет к ее реальному будущему.
Если бы у вас была возможность задать Путину какой-то вопрос, какой бы вы задали?
Я бы этой возможностью не воспользовался за бесполезностью занятия.
Скажите, вас не удивило, что, выступая сегодня в Думе, Владимир Путин практически не произнес словосочетание «Единая Россия»?
Ну, он не произнес одного слова «коррупция», например, много другого. Он не произнес словосочетание «смерть на пороге больницы». Много чего не произнес. Поэтому «Единая Россия» далеко не самые актуальные слова для будущего страны. Были более важные слова, которые он не произнес.
Последний вопрос, если вы согласитесь на него ответить. Считаете ли вы, что мы сегодня видели кандидатов в президенты?
Абсолютно не обязательно. Тут пока работает олимпийский признак, главное не победа, а главное участие.
Напомню, что сегодняшнее выступление в Государственной Думе премьер-министра России Владимира Путина комментировал президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. И сейчас мнение еще одного эксперта. Ну, обращу еще раз ваше внимание на то, что Владимир Путин, это отметил в своем репортаже Данила Гальперович, не только говорил, не только отчитывался о проделанной работе за прошедший год, но и смотрел в будущее, делал оптимистические очень заявления по поводу перспектив российской экономики. Директору информационно-аналитического центра «Панорама» политологу Владимиру Прибыловскому эти заявления показались чересчур оптимистическими. Вот что он мне заявил в интервью. Скажите, какой тезис в выступлении Владимира Путина вам показался наиболее важным?
Наиболее интересным мне показался тезис о том, что Россия должна в ближайшие 10 лет войти в пятерку самых экономически развитых стран мира. А что касается важных, ну, может быть, это было тоже и самым важным. Хотя, разумеется, совершенно фантастическим.
То есть это было фантастическое заявление в ходе отчета правительства за истекший год. Вас это не удивило?
Ну, у нас премьер, бывший президент, он склонен так фантазировать на тему замечательного будущего России по образцу известного политического деятеля 19 века Бенкендорфа.
Владимир Путин сказал, я цитирую, модернизация – это то, на чем надо сосредоточиться, и при этом заметил, что при развитии конкурентоспособности страны неоправданный либерализм и социальная демагогия могут навредить. Вы видите за этим некую полемику с президентом Дмитрием Медведевым?
Дело в том, что он ведь и социальную демагогию упомянул, и либерализм, и как бы противопоставил их друг другу. А у них, в общем, либерализмом в основном занимается Медведев, а социальной демагогией как раз Путин. То есть он, в общем, от обеих крайностей предостерег, в том числе от той крайности, к которой склонен он сам. Я думаю, что тут в основном стилистические различия между риторикой Медведева и Путина.
Сразу от нескольких наблюдателей я слышал мнение, что сегодня мы видели не отчет премьера перед Государственной Думой, а выступление возможного кандидата в президенты. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Дело в том, что будет ли Путин баллотироваться на пост президента, не будет, не знает, на самом деле, никто, за исключением самого Путина. И поэтому предвыборное это выступление или не предвыборное, я все-таки не думаю, что это как-то особенно предвыборное выступление, потому что выборов-то нет, вернее, выборы есть, но выборщик практически один, сам Путин. То есть ему не нужно перед самим собой выступать с речами, чтобы убедить самого себя в том, что за него надо голосовать. Если один выборщик, Путин, ну и десятка-два советников, к мнению которых он может прислушивается вообще, и теоретически может прислушаться в том числе в вопросе о том, кому баллотироваться на пост президента. В общем, из этой речи, мне кажется, было бы поспешным делать выводы о намерениях Путина. Язык дан чекисту для того, чтобы скрывать свои мысли, поэтому тут он, как всегда, не ответил на этот вопрос. Когда захочет, тогда ответит. И, в общем, но пока он предпочитает темнить.
Но все-таки он больше двух часов говорил вначале с трибуны, потом еще, по-моему, два часа отвечал на вопросы. Зачем ему понадобилось это?
Вообще-то ему это нравится делать. Он любит разговаривать с народом, на публику. Он этому довольно быстро научился сначала, там, в 2000 году, там, в 99-м. Он еще этого не умел, но он вот где-то уже на первые два года власти научился говорить, и ему это понравилось.
Это был директор информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему балканский кризис 91 года перерос в гражданскую войну? Об этом спорят политологи Сергей Грызунов и Сергей Романенко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 20 апреля. Через месяц после начала воздушной операции международных сил по защите мирного населения Ливии от войск Муаммара Каддафи, западные страны переосмысливают стратегию своих действий в условиях, когда ни одна из воюющих сторон не может одержать верх, а из зоны боевых действий поступают сообщения о гуманитарном кризисе. Рассказывает Валентин Барышников.
Франция объявила, что направит в Ливию несколько военных советников в качестве миссии связи с Переходным национальным советом, созданным ливийскими повстанцами, контролирующими восточную часть страны. При этом представитель французского правительства подчеркнул, что речь об отправке в Ливию войск не идет. Накануне Великобритания объявила о намерении отправить в Ливию до 20 военных советников, чтобы помочь в подготовке повстанцев, обладающих весьма слабым военным опытом. Подчеркивается, что это не означает поставок вооружений или оказания помощи в проведении военных операций. Также отмечается, что отправка военных консультантов не будет нарушать резолюцию ООН, разрешающую все необходимые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением введения в страну оккупационных сил. Режим Муаммара Каддафи резко осудил намерение Лондона направить на восток Ливии военных консультантов, заявив, что это только усугубит ситуацию и продлит противостояние. Решение Великобритании и Франции об отправке военных консультантов совпало с поездкой по европейским странам лидера Переходного национального совета Ливии Мустафы Абдель-Джалиля, цель которого – просить о помощи повстанцам, базирующимся в Бенгази, в борьбе с режимом Каддафи. Сегодня Джалиль встретился в Париже с президентом Франции Николя Саркози. Накануне Джалиль провел переговоры в Риме с министром иностранных дел Италии Франко Фраттини. После переговоров Джалиль заявил: «Без авиаударов, начавшихся 19 марта, в Бенгази была бы бойня. Ливийцы этого никогда не забудут. Мы надеемся, что наши итальянские друзья продолжат оказывать военное давление на Каддафи, чтобы вынудить его покинуть страну и сдаться». Джалиль также поблагодарил Францию, Италию и Катар, официально признавших ливийскую оппозицию как новые власти страны. С просьбой о помощи к западным странам обратились и представители повстанцев в городе Мисурата, единственном крупном городе на западе страны, который находится под их контролем и который уже несколько недель осаждают силы Муаммара Каддафи. Агентство «Франс-Пресс» приводит слова члена руководства городского совета Нури Абдуллы Абдуллати, который призвал Великобританию и Францию направить на помощь повстанцам наземные войска по гуманитарным соображениям. «Ранее мы не просили о иностранном вмешательстве, но это было, пока Каддафи не использовал ракеты «Град» и самолеты. Сейчас это вопрос жизни и смерти». Конец цитаты. Мисурата, по поступающей информации, подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Сообщается о сотнях убитых и раненых, в том числе мирных жителях. В городе не хватает продовольствия, воды, медикаментов. В среду представитель повстанцев сообщил о боях за контроль над центральной улицей Мисураты. В интервью агентства Reuters он заявил, что половина улицы Триполи, ведущая из южных предместий в центр города, захвачена силами Каддафи. Представитель повстанцев сообщил также, что окрестности порта, единственной связи повстанцев Мисурата с миром, сегодня утром не подвергались обстрелу, и туда смогло зайти турецкое судно с гуманитарной помощью. Поступают сообщения об артиллерийских обстрелах населенных пунктов в приграничных с Тунисом горных районах на западе Ливии, которые остаются под контролем повстанцев. Между тем, ливийские власти заявили, что самолеты НАТО нанесли удары по телекоммуникационной инфраструктуре в нескольких городах страны. НАТО заявляет, что наносит удары только по военным целям в соответствии с резолюцией ООН. Представитель командования НАТО Джан Паоло Ди Паоло признал накануне, что хотя международная воздушная операция нанесла значительный ущерб по войскам режима Каддафи, его военные возможности остаются существенными. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжим ливийскую тему. Валентин Барышников упомянул о сегодняшней встрече в Париже президента Франции Николя Саркози с представителем ливийской оппозиции, главой Переходного национального совета Мустафой Абдель-Джалилем. Подробнее об этой встрече наш парижский корреспондент Елизавета Алисова.
«Мы вам поможем», – пообещал президент Франции Николя Саркози главе Переходного национального совета Ливии Мустафе Абдель-Джалилю, сообщила пресс-служба президента после состоявшейся сегодня днем встречи. Помощь будет заключаться прежде всего в усилении поддержки ливийских повстанцев с воздуха. Ливийская делегация попросила, в частности, усилить авиаудары в районе осажденного силами Муаммара Каддафи города Мисрата. Что же касается поддержки на суше, то в настоящий момент Франция исключает участие своих сухопутных войск в наземных операциях против режима Каддафи. Об этом заявил сегодня министр обороны Франции Жерар Лонге. А именно этого просят ливийские повстанцы. Глава военного ведомства Франции сослался на резолюцию Совета безопасности ООН 1973, в которой не оговорена возможность участия войск международной коалиции в наземных операциях. Резолюция санкционирует любые действия по защите мирных жителей и населенных ими территорий, за исключением ввода оккупационных войск. Правда, Франция отправит в Ливию небольшую группу военных специалистов связи. Об этом сообщил сегодня официальный представитель правительства Франции Франсуа Баруэнна.
В Ливию будут направлены несколько офицеров связи, которые начнут работать с Переходным национальным советом. Говоря «несколько», я имею в виду очень маленькое число. Их задача будет заключаться в налаживании связи с целью защиты гражданского населения. То есть они начнут действовать строго в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН номер 1973. Я сказал, что это очень небольшое число офицеров. Скажем так, это однозначное число.
По данным французских средств массовой информации, главной задачей этой группы военных специалистов в Ливии станет установка контактов с военными лидерами повстанческого движения с целью координации действий повстанцев и сил международной коалиции и проведения совместных операций. Во время сегодняшней встречи в Елисейском дворце Мустафа Абдель-Джалиль пригласил Николя Саркози посетить контролируемый повстанцами город Бенгази. Приглашение президент Франции принял к сведению. Примет ли он его, пока что неизвестно, сообщает Елисейский дворец. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 20 апреля. У микрофона в пражской студии Радио Свобода Андрей Шароградский. И мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Николай Сванидзе о либеральной интеллигенции и власти.
Комментарии экспертов.
Евгений Гантмахер об ошибках премьера Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин о Сколково и ученых-шпионах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин сегодня уволен с должности. Причины отставки в ведомстве не комментируют. Позже Полторанин заявил, что он не националист и не расист, а его высказывания были частными и вышли за рамки официальной беседы. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер уволил пятерых руководителей ведомства по Забайкальскому краю в связи с пожаром в Краснокаменской колонии, в том числе и ее начальника. Еще несколько сотрудников ведомства были понижены в должности, а глава краевого управления предупрежден о неполном служебном соответствии. Госдума России сегодня в третьем окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают кратные штрафы за взятки. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым и предполагают различные формы ответственности в зависимости от размера взятки. Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В ходе доклада премьер также коснулся вопросов реформирования системы государственного управления и проблем социальной сферы. Российские правозащитники призывают президента России Дмитрия Медведева обеспечить соблюдение прав человека в Чечне. В обнародованном сегодня обращении правозащитники отмечают, что за прошедшие 11 месяцев после их последней встречи с главой государства ситуация не изменилась. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил сегодня Чернобыль. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Юки Ямано Пан Ги Мун принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 25-летию этой аварии, крупнейшей в истории атомной энергетики. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Киев и Москва начали переговоры по снижению цены на поставки российского газа.
Московское время 20 часов 32 минуты. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И до конца этого часа разговор на следующие темы. Правозащитники призывают президента Дмитрия Медведева обратить особое внимание на положение с правами человека в Чечне. Увольнение начальника московского ОМОНа, судя по всему, обернется его повышением в должности. Кто ответит за смерть делегата съезда партии «Справедливая Россия», умершего на пороге больницы в Москве? И последний матч Валерия Карпина на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Итак, российские правозащитники призывают президента России Дмитрия Медведева обеспечить соблюдение гражданских прав и свобод Чеченской Республики. В своем обращении представители правозащитных организаций напоминают президенту, что эта тема обсуждалась ими 11 месяцев назад, как раз с главой государства, однако изменений к лучшему за этот период в республике, по мнению правозащитников, так и не произошло. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская.
Почти год назад представители общественных организаций обсуждали с президентом Дмитрием Медведевым проблемы Северокавказского региона. Тогда правозащитники говорили о своей обеспокоенности ситуацией. В частности, они отмечали тотальную безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за похищение и исчезновение людей, пытки и внесудебные казни. Спустя 11 месяцев после той встречи с президентом правозащитники вынуждены констатировать, что ни одно из подобных дел за это время не было расследовано. Представители общественных организаций говорят, что похищение, исчезновение людей, внесудебные расправы вышли за пределы Северокавказского региона, но особенно их волнует ситуация в Чечне. Исследователь по России международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина считает, что фактически на территории Чеченской Республики российские законы не действуют.
В Чечне ситуация в достаточной степени уникальна. Во-первых, потому что Чечня – это действительно единственный пока регион, где системно применяется практика коллективного наказания, именно системно, в частности, в отношении родственников боевиков. Во-вторых, Чечня – это единственный регион, где губернатор Рамзан Кадыров, собственно, является губернатором, главой субъекта федерации, контролирует силовые структуры. Не формально, это юридически не закреплено, но по факту контролирует силовые структуры. И все это в совокупности создает ситуацию, когда в Чечне российское право на сегодняшний день уже в принципе не действует. И именно об этом мы также узнаем и из тех самых документов Следственного комитета и прокуратуры.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов привел цитату из публичного выступления руководителя Чеченской Республики, назвав ее недопустимой в демократическом государстве.
«Особенно я обращаюсь к живущим в селе Хасиюрт. Я сделал так, что их простили. В следующий раз отец будет отвечать за действия сына. Иначе расстреляют обоих в голову и вышибут мозги. Родили ребенка, надо отвечать. Отец отвечает за сына, мать за дочь». Конец цитаты. Выступление Рамзана Кадырова 30 августа 2010 года, телеканал «Война». Публичное высказывание государственного должностного лица. Извините, это произносится не в нацистской Германии, это произносится в вроде бы демократической России.
Правозащитники обращают внимание президента Медведева на системный саботаж со стороны правоохранительных органов Чечни и их недееспособность в расследовании преступлений. Озабоченность нарушением прав человека высказала председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Прежде всего и людей в этой республике, и правозащитников волнует, конечно, исчезновение людей и бессудные казни, которых повинны представителей власти.
Председатель общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин считает, что в отношении преступников должны соблюдаться права человека. В тех случаях похищений и исчезновений в Чечне, которыми занимались юристы правозащитных организаций, закон даже формально не соблюдался, говорит Игорь Каляпин.
Вот я сразу хочу сказать, что Уголовным кодексом Российской Федерации такое наказание, хоть за что, как похищение человека, оно не предусмотрено. Человека невозможно похитить за что-нибудь. И это очень важная штука. Это очень важно понять. Террориста, убийцу и так далее можно задержать, провести определенные процедуры следственные, потом судить. Понимаете, даже в 1937 году, уж извините меня за банальность, может быть, были тройки, были особые совещания, 5 минут, но людей судили, пусть тройкой, но их приговаривали, то есть прежде чем их пускали в расход, опять извините за выражение, но тем не менее эта процедура соблюдалась.
Правозащитники ждут от президента конкретных действий. Именно этим продиктовано обращение к главе государства, пояснила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Лакшина.
Фактически, то письмо, которое мы адресовали Медведеву, направлено ровно на одно. Мы говорим: господин президент, мы с вами встречались почти год назад. Вы нам дали очень конкретные обещания. В данном случае ситуация такова, что официальные структуры, которые должны расследовать те самые преступления, о которых мы с вами говорили, и которые вы признали при личной встрече с нами как серьезную, заслуживающую внимания проблему, говорят, что они их расследовать не могут. Вы глава государства, вы не можете в эту ситуацию не вмешаться. И мы ждем от вас конкретных действий.
Помимо письма, адресованного российскому президенту, представители правозащитных организаций собрали для главы государства документальные материалы, в которых подробно рассказаны конкретные истории нарушения прав человека в Чечне. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 20 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Президент России Дмитрий Медведев своим указом уволил еще несколько высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел. Ну, подобные указы в связи с реструктуризацией МВД стали уже довольно привычными. Однако сегодня средства массовой информации были взбудоражены тем, что среди уволенных руководитель столичного ОМОНа Вячеслав Хаустов, известный своим активным участием в разгоне акций оппозиции в Москве. Впрочем, как уверяют собеседники Радио Свободы, генерал-майор Хаустов в связи с проводимой реформой МВД не только не уйдет в отставку, а будет повышен в должности, рассказывает корреспондент Свободы Анастасия Кириленко.
Президент Дмитрий Медведев освободил от занимаемых должностей несколько сотрудников органов внутренних дел России. В частности, уволен замначальника милиции общественной безопасности ГУВД по Москве командир ОМОНа Вячеслав Хаустов, сказано в указе президента. Поскольку у Вячеслава Хаустова оказалось две должности, то возникла путаница. Интерфакс передал, что уволен именно начальник столичного ОМОНа. Однако сам Хаустов в интервью «Эхо Москвы» сообщил, что он освобожден лишь от должности замначальника милиции общественной безопасности ГУВД, но по-прежнему будет командовать ОМОНом. После этого интервью Вячеславу Хаустову запретили комментировать информацию о своей отставке, сообщила радиостанция РСН. Вячеслав Хаустов комментариев больше не дает.
Здравствуйте, это Радио Свобода беспокоит.
Я не комментирую, спасибо, пресс-служба главка, они все знают, расскажут, извините.
А «Эхо Москвы» вы сказали что-то?
Вот единственное сказал, и все, больше не буду ничего говорить, извините. Они все сейчас расскажут вам, спасибо.
Командир столичного ОМОНа Вячеслав Хаустов освобожден от должности в связи с организационно-штатными изменениями в системе МВД России, сообщила позже пресс-служба министерства. Согласно источникам Интерфакса, Хаустова вскоре должны назначить руководителем Московского центра деятельности специальных подразделений. Очевидно, эта служба и будет выполнять функции нынешнего ОМОНа. Впрочем, указа о новом назначении пока нет. Бывший руководитель Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, положительно отзывается о Вячеславе Хаустове.
Хорошая организация.
организатор, хорошо подготовлен, он очень грамотный юрист, интеллигентный человек. Я к нему хорошо очень отношусь, огромным уважением пользуюсь. ОМОНов уже нет, их преобразовали, как они будут называться, силы специального значения, там, как. А без таких структур нельзя, они во всем мире существуют. Для блокирования массовых беспорядков, для обеспечения массовых мероприятий, для пресечения групповых хулиганств.
В последнее время они пресекают как раз акции оппозиции.
Ну, это не их проблема, это проблема власти. Им ставят задачу, они решают.
Если они задерживают и при этом ломают руку.
В милиции все время кто-то кому-то руку ломает.
Помимо Вячеслава Хаустова, в среду были уволены еще один полковник и 6 генералов, среди которых заместитель начальника ГУВД по Московской области Николай Войтенков. Отставки комментирует руководитель Координационного совета профсоюза сотрудников правоохранительных органов Николай Пашкин.
Генерал Хаустов – это замначальника милиции общественной безопасности ГУВД Москвы и параллельно командир ОМОНа. Так вот, сократили должность замначальника ГУВД по Москве, а командиром ОМОНа остался. По моим данным, по крайней мере. Ну а дальше, по моим данным, будет центр спецподразделений, куда должны объединить ОМОН, отряд милиции спецназначения, вертолетное подразделение. Может, Хаустов его возглавить потом.
То есть действительно может так получиться, что он пойдет на повышение?
Может быть и так. А по поводу Войтенкова, я думаю, здесь все-таки вот этот коррупционный скандал с прокурорами, казино и сотрудниками милиции, которые попались на этом деле. Может, еще какие-то моменты? Улучшить работу полиции и отставки не помогут. Нужно менять министра. Вот тогда, может быть, что-то сдвинется. Потому что при нем система дошла до такого состояния, когда стал неработоспособной работать против население фактически.
Вячеслав Хаустов руководил столичным отрядом милиции особого назначения с 2007 года. Напомним, в 2010 году вокруг московского ОМОНа разразился скандал. Журнал New Times опубликовал рассказ бойцов 2-го батальона ведомства о разгонах митингов несогласных и о том, сколько стоят услуги ОМОНовцев частным лицам и предприятиям. ГУВД Москвы опровергло изложенное в статье и подало в суд на издание. Суд обязал издание опровергнуть опубликованную критику ОМОНа. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 20 апреля. Следственный комитет России начал проверку действий врачей Института хирургии имени Вишневского в Москве. 14 апреля на пороге института скончался депутат от партии «Справедливая Россия» 40-летний Максим Головизнин. Как заявили его друзья, охрана института отказалась впустить потерявшего сознание мужчину на территорию медицинского учреждения, сославшись на некие инструменты. В Министерстве здравоохранения и в самом институте настаивают, что Головизнина доставили в НИИ Вишневского уже мертвым. Рассказывает московский корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Секретарь Бюро Совета Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Головизнин прибыл в Москву на съезд партии. Он ехал с друзьями на машине, внезапно ему стало плохо. Это произошло неподалеку от Института хирургии имени Вишневского, поэтому товарищи Максима доставили его к этому медучреждению. По словам друга Максима Головизнина Константина Комисовского, охранник не впустил их на территорию института, посоветовав вызвать скорую. Прибывшая через 25 минут бригада зафиксировала смерть мужчины.
Ему стало плохо прямо на пороге института, где есть оборудование, где есть люди, есть специалисты. Прямо перед воротами института пытались как-то достучаться, дозвониться, чтобы хоть кто-то оказал помощь. Нам сказали, что это не наш клиент, что прошу покинуть территорию, не шуметь, иначе мы вызовем ОМОН. Врачи расходятся, им сейчас не до вас. На протяжении 25 минут, пока доезжала скорая, которую мы вызвали, человек лежал здесь, на полу. Женщина-прохожая пыталась сделать реанимацию, нагрела медсестра. Люди как-то взывали к охране, которые говорили либо пустить в приемный покой, либо еще как-то, либо вызовите врача хотя бы, чтобы прояснить ситуацию, что происходит. Но институт хранил полное молчание, и фактически через 25 минут приехала скорая помощь, которая сказала, что человек умер. И в это же время проезжавший мимо экипаж ОПС вывел за руку, можно так сказать, взяв в руки удостоверение, форму, были одеты в форме, все они вывели за руки врача, который тоже пришел из клиники, якобы поинтересовался, что все-таки происходит.
У НИИ Вишневского сейчас немножко другая версия. Они говорят, что врач спустился в Максиму буквально через 3 минуты.
Я понимаю, о чем вы говорите. Абсурдность этой версии в том, что если бы врач сказал сразу, что уже нечем помочь, да, он спустился. То есть он что спустился? Он вышел, посмотрел на лежащее тело на асфальте, мединститутом и сказал, что человек умер, тогда бы не было смысла вот эти 20 минут борьбы, скорой помощи, звонков, вот этого всего остального. Понимаете?
В институте Вишневского вины в смерти Головизнина не признают. Как мне рассказала заместитель директора медучреждения Ольга Несук, Максима Головизнина доставили в НИИ Вишневского уже скончавшимся, и вышедший к нему через 3 минуты врач констатировал смерть. В институте ведется служебное расследование. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский говорит, что смерть Максима Головизнина на пороге медицинского учреждения – случай, вопиющий даже для России.
Этот случай не характерен для России. О похожем случае последний раз я слышал 3 года назад в Тихорецке, в Краснодарском крае. Без медицинской помощи умер мужчина, у него не было полиса ОМС. Но, тем не менее, в больницу он все-таки попал и там в коридоре так и погиб. Но, тем не менее, он сумел войти. Здесь же ситуация вообще непонятная. Кто дал указание охране не пускать пациентов на территорию больницы, при том, что уже даже приехала милиция, судя по тому, как доводит эту информацию СМИ, и была вынуждена чуть ли не в наручниках выводить врача к пациенту. Это, конечно, нонсенс. Я расцениваю все эти действия как минимум оставление в опасности. Это 125-я статья Уголовного кодекса. И если же человек еще мог жить, то это 124-я статья неоказания помощи больному, повлекшая за собой смерть. А действия людей, которые отдали охране распоряжение не пускать пациентов, это 293-я статья, халатность, приведшая к смерти.
Что говорит судебная практика? Часто ли удается наказать людей, не оказавших пациенту медицинскую помощь?
Все зависит от следователя, я бы сказал. То есть, если следователь будет непредвзятым и действительно имеет состав правонарушения, то эта ответственность, конечно, будет установлена без каких-либо проблем.
Ответственный секретарь Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук Алексей Старченко, считает, что скандальный случай, связанный с гибелью Максима Головизнина, в очередной раз иллюстрирует необходимость реформирования российской системы здравоохранения, о которой не так давно говорил известный доктор Леонид Рошаль.
Люди не должны умирать на проходных. То есть больного привезли, причем привезли, так понимаю, не в карете скорой помощи, а фактически люди, которые старались незамедлительно способствовали оказанию медицинской помощи, то есть не ждали скорой помощи через пробки. Конечно, негоже, чтобы человек умирал не в приемном отделении. То есть этот вопрос должен быть отрегулирован. Кем возникает вопрос? Это уже переход, вот, как говорится, на личности. Тот конфликт, который сейчас развивается между Минздравом и доктором Рошалем, он как раз вот показателен в этом смысле, потому что Минздрав совершенно не хочет выполнять свои регулирующие функции. Порядок оказания медицинской помощи в любого уровня учреждений здравоохранения, вне зависимости от его специальности, ЛОР-институт, предположим, институт проктологии, институт офтальмологии, должен быть отработан был Минздравом изначально и лет 5 или 6 назад. Причем на любом уровне, начиная от фельдшерско-акушерского пункта до специализированного, высокоспециализированного, узкого, так скажем, института, допустим, Академии медицинских наук или Министерства здравоохранения. Но этого документа нет, поэтому формально вот такие вот охранники, которые, значит, есть, они поэтому препятствуют оказанию медицинской помощи. Второй вопрос. Охранник на по контракту между учреждением, видимо, и каким-то агентством вот этим охранным. Здесь тоже нецелевое расходование средств. Не может он брать на себя такие функции, как ограничивать оказание медицинской помощи. Значит, это нецелевое расходование средств моих, как налогоплательщика, которые поступили в бюджет Института Вишневского через бюджетные перераспределения. Я заплатил налоги, они туда пришли, и эти налоги израсходованы нерационально этим самым Институтом Вишневского. Конечно, нельзя предъявить уголовного состава преступления, потому что врач был вызван тогда, когда он пришел. Да, откуда он шел, неизвестно, как бы нужно провести расследование, где его застали этого врача, что он там делал. А вообще-то вот Общественный совет при Росздравнадзоре по защите прав пациента принимал в свое время решение еще при предыдущем, скажем так, несправедливо уволенном руководителе, профессоре Юргеле. Мы приняли решение о том, что все приемные отделения, все операционные, все реанимации, все акушерские залы должны быть обеспечены видеокамерами, чтобы протокол оказания неотложной помощи был зафиксирован на видеокамере. Да, будет все ясно, кто что делал, как делал, куда шел, когда шел, сколько времени слонялся по коридорам или сразу бежал. Все будет видно. Доступ, конечно, к этой записи видеокамеры должен быть там ограничен, это врачебная тайна. Понятно, что Росздравнадзор, предположим, может, специалист имеет доступ к этой видеокамере и там к записи, которую она сделала. Но, тем не менее, Минздрав до сих пор ничего по этому пути не сделал. Мне, как налогоплательщику, не нужно учреждение. учреждение, напротив которого умирают люди. Понимаете, я его финансирую из своих налогов не для того, чтобы люди, смотря с мольбой на красивое здание Института Вишневского, которое находится на улице Серпуховской большой, да, огромное красивое здание, и чтобы с надеждой на него смотрели люди и умирали.
Говорил президент Национального агентства по безопасности пациентов Алексей Старченко. Скончавшемуся на пороге Института Вишневского Максиму Головизнину было 40 лет. По предварительным данным, он умер от обширного инфаркта. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 апреля. Выпуск ведет Андрей Шароградский и завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодняшний матч 1/4 финала Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и футбольным клубом «Краснодар» мог стать вполне рядовым событием, если бы не два важных обстоятельства. Во-первых, 40-летний Андрей Тихонов, работающий в «Спартаке» сейчас одним из тренеров, сегодня впервые за последние 10 лет надел футболку клуба, став таким образом самым возрастным игроком в его истории, выходившим на поле в официальных матчах «Спартака». Тихонов 8 раз выигравший вместе со «Спартаком» чемпионат России и 2 раза кубок, заслуженно считается легендой команды. Сегодня Тихонов провел на поле 53 минуты. Кроме того, матч «Спартака» с «Краснодаром» последний для Валерия Карпина на посту главного тренера клуба. Несколько дней назад Карпин подал в отставку, а имя его преемника, скорее всего, будет объявлено в четверг. О ситуации в клубе «Спартак» я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, как вы считаете, для чего Валерию Карпину потребовалось сегодня выпустить на поле Андрея Тихонова? Это дань его заслугам или реальное усиление команды?
Я не думаю, что это реально усилит игру «Спартака», хотя в сегодняшнем своем состоянии спартаковскому тренеру, которым пока еще остается Валерий Карпин, остается рассчитывать и на такое усиление, которое сродни футбольному чуду. Андрей Тихонов, безусловно, игрок, способный на чудо, но, конечно, отсутствие игры на серьезном уровне, отсутствие практики такой игры, думаю, должно сказаться. Но тут является, мне кажется, решающим вот какой фактор. Сама деятельность Валерия Карпина, сам приход его на пост «Спартака», да и уход его – это такие акции, а не просто рядовые футбольные события. Это такие вполне пиар-события в духе спартаковского вообще подхода к игре, когда зрелищность и яркость события затеняет его реальный футбольный смысл. Поэтому приход Тихонова, который наряду с Карпиным может считаться, как говорится в программе «Что, где, когда», хранителем традиций, хранителем того самого загадочного спартаковского духа, о котором много говорят все поклонники этой команды. Конечно, он более важен с точки зрения такого пиар-подхода к их футболу, который, в принципе, свойственен самому «Спартаку».
Скажите, а можно хотя бы частично считать вот тот подход Карпина к игре, о котором вы говорили, причиной его провала фактически на посту тренера «Спартака»?
Еще когда Карпин взял на себя ответственность в качестве нового главного тренера команды, я тогда еще говорил на «Радио Свобода» и писал на сайте, что приход Карпина – это не приход тренера, это приход, как говорили в советские времена, комиссара. Приход человека, который отвечает за дух, но не за форму, но не за содержание игры. Фактически с уходом Олега Романцева в 2003 году закончилась эпоха старого «Спартака» и началась отчаянная чехарда тренеров. Вот посмотрите, Андрей Чернышов, 2003 год, Невия Скала, полгода, в 2004 году. Александр Старков продержался подольше, 2 года. Владимир Федотов также держался 2 года, приходил, уходил. И именно эти 2 тренера, которые чуть побольше продержались на посту, причем тренеры не спартаковские, Старков и Федотов, они как раз и, мне кажется, придали игре «Спартака» ту основательность, которая была у него раньше. Затем был Черчесов, тоже чуть меньше года или чуть больше. Игорь Ледяхов тоже совсем чуть-чуть, примерно год. Михаил Лаудров пришел, полгода не подержался в команде, был уволен Карпиным, который и пришел на этот пост. С 2009 года он возглавлял команду, юридически еще был Сергей Родионов некоторое время на посту. И вот эта чехарда тренеров, когда серьезные специалисты, которые могли усилить игру «Спартака», такие как Старков, Федотов, Невия Скала и, например, Михаил Лаудруп, им не давалось возможность всерьез продемонстрировать свои качества, собрать разобранную команду. Вместо всего этого, вместо кропотливого подхода, было отдано предпочтение тому самому духу, а вовсе не футбольной материи, если так можно выразиться. Карпин, конечно, комиссар. Карпин, безусловно, по профессии не тренер. И игра его команды, хотя еще некоторое время и держалась на старых, наработанных каких-то вещах, но в конце концов она развалилась. Вроде бы его результаты, показанные в чемпионатах, не так плохие. Он ярко сыграл в Еврокубках, если даже не считать последнего провального противостояния с португальским Порту. Да, дошел до четвертьфинала Лиги Европы. В принципе, он показывал результат. Но в результате этого отчаянного стремления к сиюминутным достижениям, каким-то, я еще раз повторюсь, пиар-акциям в спартаковском духе, о серьезной подготовке было забыто. Но Карпин, как человек мужественный, нашел в себе силы признать, в частности, свою вину. Уйти из команды, кто его заменит, пока не ясно, но, возможно, это будет также игрок не спартаковской школы. То есть не такой комиссар, каким все время был Карпин. Если это будет человек основательный, если ему дадут возможность поработать с командой, то есть надежда, что, конечно, Спартак возродится.
А дадут ли, учитывая, что Валерий Карпин сохраняет за собой пост генерального директора «Спартака»?
Карпин, конечно, и игрок был такой, не любивший подчиняться, да и я думаю, что генеральный директор, он такой же. Он, безусловно, будет ставить во главу угла свое мнение и, безусловно, не ограничится техническими функциями, которым располагается, как раз который и должен исполнять генеральный директор. Но если он будет влезать, что называется, в работу тренера, то жди конфликтов за очередное тренерское увольнение. Говорят, что на пост главного тренера «Спартака» придет Андрей Кобелев, динамовский человек. Возможно, это будет также основанием для конфликта, поскольку Кобелев человек очень упрямый, очень характерный и влезать в свою работу, безусловно, не даст. Ну, они одного поколения, может быть, договорятся.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 апреля. Продюсер программы Оксана Паньер, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приехал автобус с ОМОНом, и нас стали хватать и затащили в автобус.
Нам удалось значительно ограничить возможности для использования ливийской военной машины против
граждан. Мне больше тюрьму заплати, и он реально отдаст наворованные деньги.
Минимальная сумма штрафа будет установлена в размере 25 тысяч рублей.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.